пенсионных обеспечения и добровольных пенсионных накоплений бороться.
Они ставят тут сами, да? Нет. Некая попытка представить уважаемой аудитории, в том числе и коллегам по цеху, как же можно подходить, и, в общем-то, к этому придется подходить, к анализу. Вот из всего этих там требований законодательных, закона о софинансировании, в итоге должно появиться позиционирование этого продукта, не продукта, куда его ставить, в общем, с чем его там нести к продавцам различного уровня, куда заносить, в первую очередь, там, на корпоратов или стучаться в головы людей. Как вообще может выглядеть модель реализации некой смешения? То есть это не какая-то констатация факта, а это некая такая рабочая модель, которую мы у себя в фонде в определенной мере сейчас взяли в работу, поскольку, ну понятно, 1 октября не за горами, как-то надо думать о том, с чем и в какой момент выходить на рынок. Значит, здесь представлено на слайде, для нас мы структурировали, из чего состоит современная пенсионная система в Российской Федерации до вступления закона в силу и после. И как бы справа привели операторов. В общем-то видно, что операторы в системе софинансирования практически те же самые, только появляются еще в качестве такого субсидирующего элемента, это государство. Я здесь так более бегло, а потом будут слайды, которые более наглядно показывают. У нас продавцы в фонде обладают различным уровнем IQ, поэтому мы стараемся делать сложные вещи в каких-то простых, иногда доступных формах. Значит, это по каким направлениям работают пенсионные фонды сейчас, и что к ним прибавляется после вступления закона в силу. Я не буду там читать текст этих квадратов, в принципе, и так все понятно. Прибавляется еще программа в двух ее ипостасях, либо человек с государством, либо еще и работодатель вместе с этим двумя. Это основные положения закона, о них и сегодня, и многие знают, говорили, я тогда с вашего позволения слайд пропущу, потому что он, в общем-то, фиксирует только законодательные требования. Портфель. Вот хотел бы остановиться коротко на этом слайде. Портфель получается такой же, как портфель формирования по обязательному пенсионному страхованию. В общем-то, и пенсионные фонды, управляющие компании постоянно сталкиваются с недостаточностью инструментов, с низкими процентами вложений в эти самые инструменты. Поэтому мне кажется, что с прибавлением такого дополнительного сегмента рынка, который пока нельзя никак оценить, сколько это, миллиардов, триллионов, людей миллионов и так далее, то полезно, мне кажется, может быть, в взаимодействии с управляющими компаниями проводить какую-либо работу с НАПФом, ассоциацией управляющих компаний по изменению структуры, расширению инструментария, ведь это еще здоровый дополнительный сегмент, а загоняет, в общем-то, в ту же самую практически узкую калитку. А вот что там с вебом будет, непонятно, если они там остаются, это тоже в внутренние, внешние банды, я так понимаю, да? То есть и в общем-то, чего? Туда же все опять пытаться в угольное ушко. Значит, постараюсь вам определить цели всего этого мероприятия, которые, в общем-то, должны быть достигаемы. Страны государства, ну понятно, коэффициент замещения, стимулирование самостоятельной заботы и получение дополнительного, видимо, импульса к развитию финансовых рынков, поскольку все эти взносы в итоге пойдут куда? На финансовый фондовый рынок. Цель гражданина тоже достаточно понятна. Это увеличение пенсионного капитала, увеличение коэффициента замещения, увеличение размера пенсии. В итоге другой морали как бы нет. Работодатель. Вот у него несколько посложнее здесь, с моей точки зрения, ситуации, потому что корпоративная пенсионная программа, которая сейчас реализуются различного типа фондами на предприятиях, они во многом преследуют те же самые цели. Обеспечение финансовой там, поддержки работникам, решение кадровых вопросов и так далее. То есть как-то очень значительно, неразделимо они вот в этой модели. Но зато у работодателя здесь появляются стимулирующие факторы, которых у него вообще не было до этого. Это освобождение от единого социального налога, ну, в общем, там в пределах и понятно. Но хотя бы появляется вот в этом сегменте, это самый стимулирующий фактор. В определенной мере это возможность быстрее достучаться до сердца или там ума руководителя или собственников через эту программу, чем через инвентирование корпоративной программы. Ну, у физического лица факторами, стимулирующими принятие решения, наверное, в первую очередь является давно со стороны, вернее, финансирование со стороны государства. Я не раз слышу от клиентов фонда о том, что это что у меня получается стопроцентный доход. Мы говорим, ну, 100% это точно, но если это еще и инвестируется, тебе еще там 10, 15, 8, 12 добавят, а если еще и работодатели нагнуть, то и вот это 200 с лишним процентный доход. Сильно влияет на первичное понимание, затем начинаются вопросы. А выйти могу, выйти не могу. А свои деньги, даже вот не государственные, ладно, а свои деньги забрать могу, например, на медицинское лечение, на какие-то там экстренные ситуации. Нет, не могу. А когда могу получить? В добавке в виде пенсии. Оба. Маленько ступор. Почему? А мне на пенсии 14 лет, и, в общем-то, как-то, знаете, я здесь подумаю. А если мы с тебя там НДФЛ снимем, а если то, если все, а если работодатель? В общем, здесь набор факторов различен, но скорее мы увидели о том, что процентов 25-30 нашей клиентской аудитории, 200 с лишним человек по ОПС, и примерно привлечение в месяц сейчас около 20 тысяч человек в месяц, процентов 30 согласны о том, что они говорят, да, мы вроде как готовы, но давайте чего-то еще обсуждать. А вот начинается движущиеся картинки. Это модель корпоративного подхода. Мы проанализировали, что следует делать, если заходишь к предприятию, поскольку ну, фонд розничный, корпоративный, но все равно розничные фонды активно работают с работодателями, поэтому здесь, в общем-то, модель тоже анализируемая. Вот, вылезла глава «Орел». Значит, понятно о том, что если стучаться через корпоративный ресурс, то в первую очередь полезно идти к работодателю. В общем-то, через два сегмента, скорее всего. Это через финансовый департамент и кадровую службу. Кадровой службе полезно заниматься всякими там социальными пакетами, портфелями, мотивациями, удержаниями, а финансовая служба, в общем-то, занимается деньгами. То есть, если финансовый департамент и кадровая служба приходят к conclusion, и на это появляется некая строка дополнительная, расширенная в бюджете предприятия, то тогда предприятие выходит к сотрудникам и говорит, ребята, мы участвуем в софинансировании, мы это можем там описать по договорам, по соглашениям, вы тоже принимаете участие. Мы там с вас будем что-то вычитать, зарплату, либо премию дадим, а потом сразу ее вычтем. Но тем не менее, три вектора, когда работодатель и физическое лицо, и государство подключаются, они наиболее эффективны именно через заход к работодателю как таковому. Потому что в результате, в процессе всего этого мероприятия, все равно появляется необходимость физическим лицам объяснять, как, что и с чем это едят. То есть стук-то в обе стороны, один в дверь, другой в голову, но только получается он внешне немножко более эффективен. Значит, это модель такого розничного подхода, когда идет через влияние и понимание физического лица, а его желание или нежелание принять участие. Появляются здесь эти всякие решения. Сейчас еще стрелка. Капитал. Орел, государство. В общем-то, видно о том, что если стучаться только через мнение физического лица, который принято решение об участии, то дополнительный вектор это государство, которое является константой. А вот вектор того, будет ли принимать решение об участии под давлением физического лица работодатель, в общем-то, совершенно неоднозначен. Да, наверное, это мнение может быть проигнорировано, с другой стороны, оно может быть инициировано ну, пулом влияния физических лиц, там, под влиянием, например, там, профсоюзов или просто количество людей, которые стучатся за этой программой к работодателю. Но, тем не менее, видно о том, что пока вот в первичном таком развитии, наиболее с нашей точки зрения, мы не говорим, что эта модель какая-то, в общем-то, итоговая, и можно получить какие-то ответвления развития, полезнее стучаться в нашем понимании розничного фонда через работодателя. Примерно вот так у нас получается. Следующий слайд. Вот госпожа Скорухова порадовалась бы сейчас за паровоз, который выезжает. Надо еще было чуть-чуть. Вот подъехала эта программа накопления. Вот этот самый сотрудник, государство, работодатель. Сейчас они начнут отгружать вот в эту программу накоплений. Ну, рубль мы его приняли там за 1000 максимально, вот 12 тысяч. Сейчас нам придется еще здесь подождать, пока они отгрузят эти самые 12 тысяч в этот вагон. Но больше как бы нельзя, да, поэтому, собственно, вагон в этой ситуации переполняется. Ну, годовом исчислении. Сколько это там накопилось? Песок быстро течет, деньги капают медленно. Вот. И что получается? Свыше 12 тысяч рублей. Стрелка может быть слишком жирная, напоминает какой-то план захвата чего-либо, но тем не менее, в нашей модели, и то, как, наверное, мы будем позиционировать этот самый, вот то, что да, начинается свыше отгружения. Значит, когда мы строили эту модель, мы думали, дайте-ка мы вот этот вагончик пенсионных накоплений добровольных прицепим еще одним к базовой, накопительной, индивидуальной программе и так далее. Но, в общем-то, есть прямые законы механики, чем больше цепляешь, тем меньше едет. Поэтому мы решили сзади сделать не прицепить, а одним толкачом. То есть один тянет, другой толкает. И с нашей точки зрения, в переводе на бытовой язык, именно инвентирование этой программы является таким толкачом принятия решений. Но много ли у нас людей принимает участие в индивидуальных пенсионных программах не под влиянием работодателя, а собственным решением? Да, в общем-то, мизер. С нашей точки зрения, как мы этот рынок не пытали оценить, его, в общем-то, и нет. Да? Поэтому мы понимаем о том, что индивидуальная пенсионная программа, тема-то хорошая, а какие применить вектора к тому, что их распознали и узнали. Да? Мы считаем в своей модели о том, что распознавание и узнавание может быть как раз более эффективно через пенсионное накопление. Когда, расчувствовав этот самый там, продукт, не продукт, как его еще там позиционировать на рынке до конца не ясно, появляется, например, у человека желание, а хочу больше, чем 12 тысяч в месяц. В этой ситуации он может отнести на эту программу больше, чем 12 тысяч. Но вернуть их нельзя, портфель немножко иной, выйти нельзя, наследники, не наследники и так далее. Поэтому мы с своей стороны считаем о том, что полезно в этой ситуации продавать именно индивидуальные программы физическим лицам. Говорят, хотите больше, приобретайте индивидуальные пенсионные программы, потому что формат участия в них для физического лица, в общем-то, более легкий, да, с точки зрения, например, даже там расторжения и получения выкупной суммы. Ну и если правильно управляться этим портфелем, то, вероятно, и доходность по портфелю пенсионных резервов немножко все-таки повыше. Но понятно, что все это стоит на законодательных рельсах, и вот та модель, которую мы себе как некую тестовую базу там, приняли, и вот давай что дальше еще что-то тут едет у нас. Сейчас. Значит, пункт назначения в итоге – это пенсионный капитал. Вот здесь этот Тимми Толкаев промчался, и он должен куда-то приехать. Он, скорее всего, приезжает к возрасту пенсионному, надеемся, что это не другие причины выхода на пенсию. И вот он приезжает к молодым людям, которые уже, видимо, к этому моменту там повзрослели, и что у них происходит. То есть они должны оценить и сделать совместно с фондом расчет. Что же будет в результате составлять? Индивидуальные или есть вместе в сочетании с корпоративной программой, базовая, страховая и накопительная, что же принесет ему эта самая программа накопления. То есть вот, по сути, из чего будет состоять пока в текущей системе пенсионной Российской Федерации этот, видимо, там пенсионный капитал. Значит, на следующем слайде мы определили, кто же эти самые потенциальные целевые сегменты, кому заносить, и как, наверное, в результате от целевого сегмента проводить ту или иную маркетинговую или разъяснительную политику, потому что мотивы-то разные. Много до пенсии, мало до пенсии, участвуют в программе ОПС, вычеркнули из меня по возрасту из ОПС. Наверное, здесь нужно думать о том, как наполнять все это мероприятие конкретными там, решениями, которые доводят человека до итогового подписания договора или желания вычесть свои заработные платы те или иные суммы. Ну, в общем-то, понятно, кто участвует в реформе, кто не участвует в реформе. Особый упор, видимо, будет сделан теми, кто посчитает, что этот сегмент рынка важен. Работающие пенсионеры, которые не подали заявление о выплате пенсии, у них там на рубль 4. В общем-то, и это может подстегнуть там пару-тройку лет посидеть в этом мероприятии и увеличить свой капиталец, а потом вернуться на базовую страховую накопительную, плюс получить себе что-либо. Тем более сидеть вроде и недолго, да и работаю я, и чувствую себя устойчиво. Что бы мне не попробовать. В общем-то, тем более период обозрения достаточно понятный, не такой, я не думаю, что работающие пенсионеры будут принимать для себя какой-то значительный период участия в этом мероприятии. Значит, следующий слайд. Но это вот мы сделали такую опросничек, мы его передали в нашу продающую как бы аудиторию, и вместе с договорами обязательного пенсионного страхования наши продавцы проводят такой короткий экспресс, в общем-то, информирование, что ли. Мы приняли, в общем-то, усредненные, понятные, может быть, обсуждаемые параметры, может быть, с изменением возраста, ставки доходности, эта цифра как-то пересчитывается, но поскольку это экспресс, то нужно было принимать что-то такое в общее. Мужчина 30 лет, женщина 25, то есть до пенсии им одинаковый срок, они все вносят максимальную сумму, вот по верхней счета стоят и не участвует работодатель. Какой-то период времени это софинансируется, но потом это больше не софинансируется, но деньги все равно остаются в управлении. Взяли усредненную ставку инвест дохода 10, можно обсуждать, много это или мало, но в общем-то это скорее другая область. То, что у нас получилось? У нас получилось в результате этого порядка текущих 12 тысяч рублей пожизненных выплат. Можно ли это сейчас продать вот с таким объемом дополнительной пенсии, будем так говорить? Сейчас это продать можно. Можно ли это продать с учетом того, что через 30 лет, сколько они там синфлируют, сгалопируют и во что они превратятся? Нельзя. То есть получается, нужно делать так. Если вас сейчас это устраивает, мы сейчас вам это продаем. Вы не должны откладывать свои мысли на 10-15 лет вперед, иначе мы с вами забредем туда, куда, в общем, никто не знает, куда все это зайдет. Если участие принимает работодатель, то цифра увеличивается, но она увеличивается как-то некратно. И в этой ситуации та модель, которая выдавливает решение физического лица принимать участие, скорее отнесена к предыдущему слайду, когда это происходит через работодателя. Если просто вот так смотреть, то в общем-то, вот на основании этих цифр, работодатель тратится, но значительно выплаты в этой ситуации кратно, ну, а обычно математика не увеличивается, тем не менее. Ну, выводы, в общем, налицо, они достаточно понятные, они заложены как бы в суть всей этой презентации, поэтому особенно комментировать здесь нечего. Хочу благодарить за внимание, хочу еще раз сказать, это не какая-либо там итоговая там conclusion о том, что это нужно делать именно так, но думать о том, как это делать, куда это позиционировать, какие мотивы подкладывают под принятие решения. В общем-то, сообществу нужно, потому что мы сейчас пока в основном оперируем нормами закона. Тот возраст, те отчисления и так далее. Но в итоге мы понимаем, что с всего этого мероприятия должен появиться какой-то продукт. Да? Это надо как-то заносить. Но вот это некая попытка сформировать некие продуктовые очертания будущих наших клиентов с вами. Спасибо.